«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
Это арфа моя, что звенит под рукой, помнит время, когда была девой морской. В те далекие дни, беспредельно нежна, молодого певца полюбила она. Но, увы, не ответил взаимностью бард. Тщетно слезы лились дни и ночи подряд, смерть звала безутешная дева-краса. И тогда пожалели ее небеса. Затвердело плечо, вместо ног — пьедестал. Шелк волос превратился в звенящий металл. Над лебяжьей шеей корона блестит, ну а голос, как водные струи, звучит. Обернулась гармонией злая тоска, что поет о любви на века, на века. И услышал те звуки певец молодой, и вернулся, и обнял, коснулся рукой. Стала арфа с певцом неразлучна с тех пор. Не умолкнет вовек струн чарующий хор. От нежданного счастья, еле дыша, дарит музыку арфа живая душа. Здравствуйте, друзья! Как вы уже догадались, сегодня героиней нашего повествования станет арфа. Воистину живая душа, как было сказано в только что прозвучавшей стихотворной легенде. Смотришь на схему ее устройства, а там тело, плечо, шея, голова, корона, как будто речь не о ремесленном изделии, а о живом человеке. По правде сказать, любой музыкальный инструмент в руках мастера оживает, дышит, поет. И отношение исполнителя со своим инструментом нередко содержит что-то мистическое, необъяснимое, отчасти напоминающее отношения близких друзей, партнеров или даже любовников. Арфа в этом смысле жива по-особенному. Когда она стоит на сцене во всем своем великолепии, да еще начинает звучать, происходит настоящее чудо. Как будто с нами заговаривает стихия природы. Прежде всего, водная стихия. Звук арфы течет, плещет, капает, волнуется, переливается, ну а кроме того, он, несомненно, женственен. Арфа – девушка. Гибкая, нежная, своенравная, ускользающая, загадочная и невероятно красивая. Как арфа возникла и кто ее изобретатель, доподлинно неизвестно. Предполагается, что ее прообразом стал обычный охотничий лук, на который некий стародавний любитель эстетики догадался натянуть не одну жилу, а две, три или даже больше, причем крепя их к разным местам изогнутого верхнего плеча. Естественно, что каждая из этих струн звучала на своей высоте, а значит, с их помощью можно было играть музыку. И точно так же, как независимо друг от друга изобретали лук в Древней Европе, Азии, Африке, Америке, так и арфа в том или ином виде появлялась по всему земному шару. В каких-то культурах, например, у индейцев Северной Америки, она осталась на вспомогательных ролях. Где-то же наоборот, сделалась инструментом значимым, как, например, в Древнем Египте, где иероглиф арфа означал также «прекрасное», «божественное». Ценили арфу в Древнем Китае. Там она называлась кунхоу. Традиционная Япония знала арфу куго. У индусов существовало древнее вина, похожее именно на арфу, а не на лютню, как вина современное. Ветхозаветные евреи играли на арфе, называемой невель или набла, если произнести на греческий манер. Кстати, сами древние греки арфу и ее более скромную разновидность лиру любили чрезвычайно. И слушали, и на фресках изображали, и сказания слагали. Легендарные поэты и музыканты той эпохи – Орфей, Фомерит, Амфион, Линус, Гомер, Сафо, Терпандр и прочие – все как один играли на лире. Собственно, благодаря этому у нас есть такие понятия, как лирик, лирика, лирический. В невероятном изобилии арфообразных древнегреческих музыкальных инструментов можно смело плутать и путаться. Форминга, барбитас, тригонон, магадис, эпигоний, семикион, пиктиды, самбуки, кефара. Объяснить тонкости и различия всех этих многочисленных арфоидов на словах практически невозможно. Тут нужно лично, живьем, глазами смотреть и руками трогать. Поэтому предлагаю сильно в эти глубины не погружаться, а просто послушать древнегреческую кефару, оживленную энтузиастами античной музыкальной реконструкции. Играет ансамбль Петроса Табуриса. Thank you. всевозможного вида арф на планете такое великое множество, что о каждом семействе можно было бы сделать отдельную передачу. Не могу удержаться, чтобы не поделиться с вами хотя бы небольшими фрагментами этой красоты. Взять хотя бы перуанскую арфу. Большую, мощную, звонкую, басовитую, распространенную в Южной Америке, на предгорьях Анд. Это прежде всего республика Перу, но также Боливия и Эквадор. Очень хорошо под такую арфу поются песни на языке кечуа. А вот как звучит саунг, арфа, распространенная на территории республики Мьянма. Это, если кто вдруг подзабыл, между Индией, Китаем и Таиландом. Инструмент имеет форму дуги и чем-то похож на корабль с гордо поднятым носом. Саунг очень престижен, связан с традиционным придворным церемониалом, часто украшен изысканным богатым орнаментом. Впрочем, встречаются и очень простые, народные разновидности саунга. Держат его на расставленных коленях, сидя на полу, как это принято в тех краях. Струны обычно шелковые, в наше время все чаще нейлоновые. От этого звук саунга всегда мягкий, матовый. А если вы любите фэнтези и регулярно слушаете музицирующих эльфов, то речь, скорее всего, идет об арфе кельтской. Относительно небольшая, треугольной формы, звонкая, с долгозвучащими металлическими струнами, она всегда ассоциировалась с людьми сильными, властными, выдающимися. На арфе играет лишь тот, кто свободен и знатен. Она никогда не звучит под рукою раба. Так возглашал неизвестный средневековый поэт. Неудивительно, что кельтская арфа стала главным геральдическим символом Ирландии, а через нее попала на гербы Великобритании, Канады и острова Монтсеррат. Интересный факт. В средневековой Европе вплоть до XII века арфа нередко сопровождала христианские богослужения. Что неудивительно, ведь на подобном инструменте играл сам царь Давид. По преданию, струны его арфы были сделаны из жил жертвенного овна, принесенного Авраамом на гору Мория, где впоследствии царь Соломон построил храм единому Богу. Легенда гласит, что каждое утро арфа Давида начинала играть сама собой, побуждая его к молитве, изучению Писания и сочинению духовных песнопений. Изображение Давида с арфой можно встретить в средневековых книгах, храмовых фресках, витражах, произведениях живописи. Поражает, насколько разные по формам и размерам инструменты показаны в его руках. Но, скорее всего, в его распоряжении был скромный древнееврейский киннор, вариант уже знакомой нам лиры. Общее греческое название многострунных щипковых инструментов «псалтерий» породило такие слова, как «псалтирь», «псалом». Ну а сам царь Давид, крупнейший библейский музыкант, заслуженно получил титул «псалмопевец». А вот как предположительно могла звучать его музыка. Мы слушаем реконструкцию лиры, найденной при раскопках возле израильского селения Мегиддо, он же Армагеддон. Начиная с 15 века, все большее распространение в Европе получает большая готическая арфа. Первоначально она вошла в моду в Италии, где для нее сочиняли Джулио Каччини, Клаудио Монтеверди. Затем ее полюбили во Франции, где ею увлекались в том числе коронованные особы, вроде Марии Антуанетты или Людовика XVI. Ну, а поскольку то были времена становления великой европейской классики, то арфу нужно было срочно модернизировать, чтобы она соответствовала высоким канонам. Дело в том, что изначально арфа по своему духу и конструкции диатонический инструмент, то есть, условно говоря, играющий лишь по белым клавишам фортепиано в до-мажоре и ля-миноре. Чтобы играть в других тональностях, арфу нужно было каждый раз перестраивать. Это трудно, муторно. И вот в середине 17 века в Тироле появились инструменты с особыми крючковыми механизмами, устроенными сверху, на шее арфы. Поворачиваешь крючок, струна пережимается и начинает звучать на полтона выше. Вот только во время игры, когда руки заняты, точно не до крючков. И тогда, в 1720 году, немецкий мастер Якоб Хохбрухер придумал управлять крючками с помощью педалей. 7 нот, 7 педалей. Очень удобно. Thank you. Сколько самых разных арф было изобретено за последнее столетие? Не перечесть. Уэльская или валлийская арфа, где струны располагались в три ряда. Тройные итальянские арфы. Арфа Крумпхольца с восьмью и девятью педалями. Двойная арфа американца Генри Гринвея, похожая на букву X. Беспедальная арфа Гюстава Леона с перекрестными струнами. Вот лишь самые известные изобретения. Однако наиболее удачной оказалась арфа Себастьяна Эрара. В 1811 году, после долгих поисков и трудов, он представил арфу, где педальный механизм Хохбрухера был существенно обновлен. Теперь все педали стали двухступенчатыми. Изначально, с отпущенными педалями, арфа звучит в до-бемоль-мажоре. Но стоит закрепить все педали на средней зарубке, строй поднимается на полтона в до-мажор. Установка всех педалей на второй, самой нижней зарубке поднимает строй еще на полтона в до-диез-мажор. Разумеется, педали можно нажимать по отдельности, в разных комбинациях, охватывая любые тональности и множество самых разных гармоний. И до наших дней арфа Эрара остается одной из самых главных инструментальных див филармонической сцены. С неизменным блеском исполняя музыку Гайдна и Моцарта, Стравинского и Хиндемита, Чайковского и Дебюсси. Одна из выдающихся орфисток современности, профессор Гнесинской академии Мильда Агазарян, в одном из интервью сказала интереснейшую вещь. Цитирую. «Арфа волшебна. Она ведь и лечит. Есть целое направление – арфотерапия. Вибрация благотворно действует на нервную систему. Я по ощущениям знаю, что когда я играю, то гораздо лучше себя чувствую. Есть какая-то магия в нашем инструменте». Это мнение замечательно подтвердило недавнее исследование петербургских ученых. Они собрали статистику и попробовали найти связь между музыкальной специальностью артиста и продолжительностью его жизни. В самом хвосте, как и следовало ожидать, плетутся рок-музыканты. На третьем месте – органисты, на втором – дирижеры. Ну а возглавляют список долгожителей – исполнители на арфе. Так что сегодня, дорогие радиослушатели, мы не просто просвещались и наслаждались красивой музыкой. У нас был самый настоящий сеанс арфотерапии, после которого, я очень надеюсь, в нашей жизни прибавится радости, света, здоровья. Да и самой этой жизни станет хотя бы немного, но больше.